Дорогие друзья, я приветствую вас в эфире канала Медиаметрикс. У нас программа «Ум и сердце. Бой без правил». Студия ведущая я, Ольга Калашникова. Павел Кашин ушел на запись. Вернется с альбомом, который ему вот-вот сдавать, поэтому мы его отпустили. Но зато у нас сегодня в гостях совершенно очаровательные девушки, артистки балета. Кристина Тоборовская. Кристина у нас уже была, и мы рады приветствовать вас снова.
Спасибо большое, я тоже очень рада вас видеть.
Здравствуйте. И Евгения Кайкова. Евгения тоже артистка балета и педагог. Педагог в балетной студии Австралии. И что это означает, мы будем узнавать в процессе разговора, потому что вот я знаю, что Кристина, она тоже педагог, балетный хореограф, да. Но вот как-то без таких вот географических отсылок.
Да, я в Москве.
Вот в этом смысле, наверное, сегодня будет строиться наш разговор и о педагогике, да, в танцах и в балете, в частности, о хореографии, и о поездках, да, почему Австралия, только ли в Москве, как вообще вот эта вот жизнь по концертной деятельности проходит у артисток такой высокой сферы танцевального искусства. Мы и поговорим, ну, если вы не против.
Конечно,
хорошо. Ну вот давайте тогда сразу у Евгения спросим о балетной студии в Австралии. Это вот такое доверие к русскому балету, что они хотят видеть педагогов только отсюда? Или как это так получилось?
А педагогов из России, из Москвы и Санкт-Петербурга, в частности, хотят видеть во всем мире с распростертыми объятиями, потому что русская школа, она известна за пределами страны очень выгодно в свете. Вот. Поэтому, когда я была в Австралии, меня пригласили дать мастер-классы для учениц балетной школы. И совершенно случайно пришло телевидение, и таким образом я и дала еще интервью, и это был долгий трехчасовой урок, очень насыщенно я давала именно русскую школу, русскую программу, она отличается от местной, от западной.
То есть вот станок, классический балетный станок?
Да, есть некоторые нюансы, которые отличаются. Я сама была удивлена, они мне показывали, я тоже чему-то училась у них, я им показывала русскую школу, московскую.
Главное, что все остались живы после
этого.
Потому что я помню, после экзамена по балетному станку, у нас был экзамен по истории в институте, и я забывала слова совершенно, ну, обычные, там, бояре, дворяне, у меня был билет по эпохе Ивана Грозного, я просто слово «бояре», я не могу вспомнить, я хлопаю глазами, педагог говорит: «Оля, ну, если бы ты не написала реферат перед этим, там, на пятерку, да, я бы, конечно, ну, решила, что ты настолько, как бы, вот, не соображаешь, что не знаю, но я-то знаю, что ты знаешь, что у вас было», я говорю: «Станок, он все, иди ради бога». Да, то есть это реально очень тяжело, нагружено и физически, и эмоционально, и интеллектуально, потому что все эти детали, все эти нюансы надо не только помнить, надо знать, как их воспроизвести, и сделать это еще так, чтобы никто не заметил, что тебе это с трудом дается. Да. Я, конечно, восхищаюсь вашим искусством, и хочу сказать, что вокруг педагогики, именно балетной, ходят разные страшные легенды о преподавателях с палками. Вообще ходят, это преподаватели ходят с палками, чушь, я говорю, легенды-то, реально ходят с палками и бьют тебя за недостаточную выворотность, прям по этой выворотности, в общем-то, и бьют. Как вы организовываете свои педагогические подходы?
Ну, я могу сказать, что я опираюсь на московскую школу, где я закончила обучение, то есть Московская академия хореографии.
И это при там, Большом театре.
Да, при Большом театре, там, но слава богу, с палками не ходили, то есть у нас все на самодисциплине основано.
Это вы не в Смольном учили, Кристина.
Ну, я очень восхищена была нашими педагогами, потому что они так создавали атмосферу, что ученики сами хотели заниматься, они сами не могли себе позволить каких-то ошибок в работе, им было за это стыдно, вот мне самой непосредственно, если я что-то не так сделаю, если как-то не доделаю упражнение или поленюсь, вот, поэтому я стараюсь также своих учеников обучить.
То есть, что называется, не на страх, а
за
совесть. За
совесть.
Когда мы говорим, что мы боимся огорчить наших родителей, или вот так говорят люди верующие о Боге, да, вот страх Божий, это не в смысле, что я его боюсь, трепещу, да, боюсь наказания,
да.
Нет. это страх обидеть человека, огорчить его, не оправдать его надежд, не потому что он меня накажет, а потому что я его люблю и хочу его порадовать. Угу. Вот в этом смысле это, конечно, честь и хвала педагогам, и здорово, да, что именно это вы перенимаете в своем стиле
вот поэтому
обучения.
Я стараюсь создать такую дисциплину, чтобы ученики именно хотели заниматься. То есть даже если у ученика не хватает данных каких-то, я подойду, всегда подскажу, какие упражнения ему дома поделать, что ему, может быть, над растяжкой поработать, может быть, над физической силой, то есть как-то подкачать мышцы над выносливостью. Вот, и поэтому очень рада за своих учеников, когда они сами хотят и занимаются с радостью и
ну,
с большой
отдачей. Вопрос действительно самодисциплины, умение человека себя организовать. Как в этом плане вот обстоит дело в Австралии?
Да, тем не менее, я хочу
есть сказать... разница между российскими и иностранными вашими учениками?
А я хочу сказать, что наша профессия передается из рук в ноги, то есть педагог должен подойти и может, если ученик не понимает, он руками подправляет, мягко говоря, указывает на те места, где нужно втянуть, потянуть, дотянуть. А я заранее перед уроком узнала у педагога, могу ли я применить такие техники на уроке в Австралии. Да. Угу. Они сказали, что да, пожалуйста. Хотя
то есть трогать
знаю,
можно всё-таки учеников?
Да, исправлять можно. Я знаю, что в Америке это запрещено, поэтому я заранее поинтересовалась.
Вот это правильно, то есть разница в подходах, она учитывается.
Да, да, и нужно
там
знать.
Более дисциплинированные или наоборот, вот эта вот мягкость по отношению от педагога к ученику, она позволяет им там халтурить, и поэтому и австралийская школа балета не так известна и востребована, как московская.
Не знаю, как они ведут себя каждый день, но они были предупреждены, ученики, о моем приезде заранее, и они были все во внимании, глаза горели, ноги делали.
Замечательно, вот такая вот готовность, да. А в принципе других не получилось узнать, сказать-то. Такая обширная статистики нет.
Нет, пока что нет.
А в чем тогда вот действительно причина того, что именно русская школа балета настолько известна и ценится во всем мире? Если, ну, в принципе, по всему миру люди любят балет, хотят танцевать, учатся, стараются, стремятся. Вот, как вы считаете?
Ну, наверное, потому что у нас очень развит балет, то есть, как говорят, что в России космос балет.
Ну да, вот, и оборонка.
Да, да, на этом все держится. Вот, поэтому, мне кажется, мы очень давно создали именно азбуку балета, то есть по Агриппине Яковлевне Вагановой, как мы позиции.
Я писала курсовые по
Вагановой. Создали, да,
да.
Да, и также у нас, мне кажется, очень хорошие педагоги, то есть именно базовая именно техника классического танца у нас развита. То есть где-то более современная школа развита, как на Западе, например, не больше по современному
ближе
танцу.
Ближе к модерну.
Да, ближе к модерну. А мы вот именно на классике заостряем вниманием. Да, да. И поэтому я могу сказать, что вот, например, русские сезоны, которые Сергей Дягилев впервые привез на Запад, именно классический балет, то есть... показал всему миру, как мы танцуем, как русская школа умеет себя показать танцы, и именно после этого остальные школы на Западе стали также развивать именно классическую школу танца, и тогда уже...
Ну, насколько
открывать.
Я знаю, балет — это же не русское изобретение, по-моему, из Франции, да, он к нам пришел,
да, да,
из дворцовых. Вот, да. А тогда скажите, вот были ли вы во Франции, и в чем разница, что там происходит у основателей, так сказать? Это вот как про хоккей. Есть же такая шутка, что наши хоккеисты играют так, чтобы научить играть тех, кто хоккей изобрел, да, канадцев, вот, чтобы канадцев научить играть в хоккей. Так и у нас. Так получается, такая история.
Ну, я считаю, что именно позиции, конечно, да, изобрели во Франции. И, кстати, Сергей Дягилев впервые приехал во Францию с русскими сезонами. Но я считаю, что у нас школы по-разному немножко развивались. То есть у нас был больше упор на какую-то грациозность, то есть... свободу движений. А на Западе больше быстрой техники, то есть какой-то немного другой у них, да, уклон. Поэтому, мне кажется, мы можем и брать с Франции, да, пример, и Франция с нас в чем-то. Поэтому я думаю, тут все неоднозначно так.
Ну, вас приглашали туда танцевать, какие-то выступления?
Мы ездили на гастроль, да, в Гранд-Опера, еще когда в академии ученики учились, то есть была такая практика. И я могу сказать, очень красивый театр, то есть потрясающие декорации, потрясающие внутри все сделано в театре, очень красиво. И также мне очень понравились артисты французские. Я могу сказать, что мне показалось, они немножко выше наших артистов, то есть по росту, да, и по как-то телосложению, крупнее, да, немножко покрупнее.
Ну вот. Вот очень многие считают, правильно считают, на мой взгляд, что танцы действительно требуют и физического такой крепости изначально, потому что аргентинская танго, как вы понимаете, хрупкая такая субтильная девушка не станцует, там мышечная масса, мама дорогая, да, не горюй. Вот. И, в принципе, та выносливость, которая требуется и в балете, в том числе, она предполагает некий костяк и мышцы. И вот, естественно, партнеру легче, когда девушка тонкая и доски на сцене выдерживает, да, более такой легкий вес. Но проще, на мой взгляд, все-таки танцевать, когда это есть. Какая-то
мышечная
вот
масса, да.
Хотя вот эти вот все пируэты с подвисанием, прыжки, да, они, ну, на мой взгляд, все-таки зависят не от веса тела.
От координации, от техники артиста. То есть иногда это от природы бывает, что у человека правда хорошая координация, и он может, немного поработав над собой, уже сделать невероятные какие-то успехи и очень красивые прыжки с качественным зависанием в воздухе. А иногда артисту надо очень много приложить усилий, но, тем не менее, он будет ничем не хуже, чем тот артист, у которого это от природы, если он вот действительно захочет.
Как мне нравится такой подход. Вот действительно, на мой взгляд, волшебная есть фраза, которая решает очень многие проблемы, и звучит она: «всё тренируемо».
Да.
Реально это вот самый простой, мне тоже много вопросов задают в плане, и там, как там внешность вы сохранили и так далее. Вот. И очень расстраиваются, когда я говорю страшное слово, ребят, регулярность. Это страшное слово, оно скучное, оно неинтересное, оно убийственное. Ничего в этом нет, кроме результатов, да, внешних, потрясающего. Тем не менее, вот это слово «регулярность», оно горы воротит. Капля камень точит, и действительно, если работать и вкладываться, и понимать, для чего тебе это, ты результатов своих достигаешь. И ты можешь этим компенсировать какие-то вот недоработки,
да,
природные. Вот, Евгения, ваше впечатление от европейского балета, от стран, которые вас там принимали? Тоже, я так понимаю, какие-то гастроли и выступления были?
Да, мы ездили на гастроли, а особо на гастролях времени нет посмотреть именно местные спектакли, к сожалению.
Местные, да.
Вот, я смотрела, когда труппы приезжали в Москву, и в первую очередь бросается в глаза, наверное, работа «Стоп», что отличает, мне кажется, Францию, да, Италию от русской школы, да, потому что нам не такое внимание уделяется, к сожалению, стопам, именно у них говорящие стопы. Вот. Нам нужно развивать, тоже смотреть на западных артистов и тоже перенимать.
Ну вот, кстати, вы говорите, а я понимаю для себя, что для меня то, как выглядят стопы наших русских балерин, это всегда боль и страдания. Мне смотреть на это страшно. Я вижу убитые, искалеченные конечности, я понимаю, что за этим стоит, какие нагрузки, какие слезы, какие травмы, кровь и пот, и при этом они, ну, зачастую неподвижны, то есть они невыразительны, и не совсем понятно, для чего такая идет вот, ну, не знаю, нагрузка на это. А вот то, что вы сейчас сказали, что у нас это действительно вот просто для другого, наверное, предназначено.
Да, я имею в виду именно гибкость, именно поведение стопы в танце. Ну, это не главное, конечно, много различий между русской и западной.
Ну, это первое, что, в общем, наверное, бросается в глаза. Да,
да.
Расскажите вы о своих каких-то гастролях, потому что помимо того, что Ну, конечно, что такое гастроль? Гастроль – это работа. Ты приехал, тебе нужно подготовиться, это всегда теряешь в качестве, это всегда дополнительная нагрузка, чтобы отработать, несмотря на переезды, разницу во времени и прочие там бытовые сложности. Опять же, это новая площадка всегда, это новые условия, это психологически тяжело. Тем не менее, я думаю, что это прекрасный опыт в плане того, что именно на гастролях ты учишься, ну, что ли, лучше адаптироваться, и ты более свободен в каждом спектакле. Ведь, ну, это же как у актера, в любом случае ты идешь от внутреннего своего состояния. Вообще позволяют как-то по-другому, в зависимости от состояния, танцевать?
Нет, зритель не должен знать о твоих проблемах.
Нет, я не говорю о проблемах. Я говорю о том, что вот мы, допустим, можем один и тот же спектакль играть. Один мы играем про смелость, другой мы играем про честность. Третий мы играем там, не знаю, про неразделенную любовь. Это все один и тот же спектакль, просто смыслы немножко разные. Вот насколько в танце возможно, сохраняя те же фигуры, как вот у нас текст сохраняется, мизансцены сохраняются, да, и у вас сохраняются фигуры, сохраняются, а смысл вкладывается другой. Вот это может происходить. Мне кажется, на гастролях как раз это и возможно, потому что когда ты все время на одной и той же площадке, ну, заигрывается, да, оно как-то вот состояние почти не меняется, оно привычное. А вот именно когда ты попадаешь в другие условия, там может проявиться какое-то неожиданное для тебя прочтение в танце.
Я могу сказать, что перед каждым спектаклем на гастролях, если мы приезжаем каждый день на новую площадку, проходит прогон спектакля, и педагог говорит основные нюансы, что бы он хотел увидеть вот сегодня на этом спектакле, что нужно исправить. С солистами идет, конечно, более подробная работа, с кардебалетом больше по рисунку. Вот.
Но, тем не менее, вот эти вот уточнения, правочки, да, они вносятся.
Происходит каждый день, да. Угу. И, конечно, я думаю, происходит рост каждого артиста балета, если он действительно хочет этого.
Если он играет, да. Если он... Вот, да, Кристина.
Да, я могу еще сказать, что очень зависит от, вот говорят, плохому артисту и пол плохой, да, но на самом...
Ну, я жёстче знаю.
Но на самом деле я могу сказать, что, например, у нас принят пол с покатом, то есть немножко есть покат.
Уклон, да?
Да, уклон, и к этому очень привыкают артисты, особенно на вращениях, на прыжках, на таких технических сложных элементах, это очень важно. И когда ты приезжаешь на какую-то площадку, прекрасная сцена, она большая, она удобная.
Паркет замечательный.
Но ровный пол. Вот тогда нужно прямо перед спектаклем очень долго тренироваться, чтобы себя настроить, чтобы привыкнуть.
Ну да, покат он же даёт дополнительное движение, импульс к движению. Поэтому сложно, да.
Положение корпуса даже немножко
меняется. Приходится менять, да.
Всё зависит.
Ну вот видите, это действительно очень серьезно в технику упирается. Я-то как актер и как режиссер смотрю на психологическое состояние и смысловую нагрузку, которая у артиста, от нее отталкиваясь, уже человек в тело выстраивает, в общем-то. Как говорил Мейерхольд, то ли ты испугался и побежал, то ли ты побежал, а потом испугался. Это вот как бы все взаимодействие психики с телом. А в балете, наверное, техника, она... Вот, преобладающее и давлеющее, да. Но могу сказать, что, конечно, это труд неимоверный. И мне с балетными очень приятно иметь дело, потому что это люди, которые, если не могут, они научатся.
Да.
Всегда. Если они не знают, они найдут, узнают и сделают. И это люди, которые все время в движении. Они не застывают, они обучаемы, они коммуникативны. И действительно, скажем так, не замирают в неком, вот там, на лаврах не почиют и не уходят в какие-то, вот я уже достиг, и я здесь. Нет. Там, он все время двигается, он все время развивается. Вот. Я думаю, что это сам процесс обучения предполагает настройку человека именно на такое.
На регулярность.
Вот это страшное, собственно, слово, это самое страшное. Насколько ученики, которые приходят в балет, ну, я думаю, что все-таки их приводят не сами они.
Ну, в таком возрасте, да, в таком,
да.
В таком.
Вот, насколько они выдерживают и остаются вот в этой достаточно жесткой схеме. Там же действительно нельзя по-другому. Там ты можешь расслабиться исключительно в терапевтических, что называется, целях, в гомеопатических дозах, чтобы восстановить мышцы и иметь возможность двигаться дальше. Там нельзя сказать: ой, вы знаете, я тут месяц поеду, я съезжу там на пляже, поваляюсь.
Ну, конечно, могу сказать, что очень важно, насколько вот даже в отпуске, если ты отдыхаешь, ты все равно обязан делать станок, какие-то разминки каждый день, потому что иначе связки, они, к сожалению, срастаются, и даже артист балета, который всегда с легкостью садился, допустим, на шпагат или высоко поднимал ногу, после отпуска может этого не сделать.
Ух, я отдыхала с балетными, мы, значит, только на пляж выкатываемся, а девчонки уже с утяжелителями на ногах, да. В бикини утяжелители, да, уже там 5 километров пробежали по песочку, уже возвращаются обратно. Это да.
Да, поэтому очень важно поддерживать всегда форму, и даже для детей, вот я всегда говорю, что обязательно летом что-нибудь делайте, обязательно делайте какие-то, даже партерная техника, то есть техника на полу, все равно в день, но полчаса надо обязательно уделить. Вот. Но это, естественно, зависит от желания. То есть если человек хочет, он будет это делать, и он придет, может быть, еще лучше, чем он был. То есть много свободного времени, ты можешь его уделить не каким-то, допустим, там репетициям в театре, спектаклям, а именно улучшению себя. То есть именно свои минусы ты можешь подтянуть за вот время отдыха.
За свободное время, да. Да, за вот это. Тем более, опять же, вот это страшное слово «регулярность», оно же и волшебное, потому что можешь действительно делать меньше по времени, но если у тебя есть возможность делать это каждый день, то результаты по итогу будут гораздо лучше, чем если ты очень много, убийственно, но да. Коротко, и это, там больше устаешь и больше каких-то не очень приятных ощущений.
Потеря.
Хотя вот опять же помню я, да, что-то там я выворотность какую-то растягивала, подошли сзади, надавили, и все, и ползи потом, да, потому что ноги обратно уже не сходятся, да. Это было такое. Вообще, вот нравится ездить, ведь это дополнительная нагрузка и дополнительные сложности. А в общем...
Артисты балета, я думаю, всегда с нетерпением ждут гастролей, потому что это отличный плюс в профессии — увидеть другие страны, посмотреть мир. Я вот была в США, в Арабских Эмиратах, Китай, вся Россия до Владивостока, Европа.
Поразительно. Это... А когда вы в Москве успеваете? Успеваете и это, успеваете. Но вот Юра Розум, который у меня был перед своим замечательным юбилеем, вот тоже, собственно говоря, такой образ жизни ведет, что он вчера в Подмосковье, сегодня в Москве, завтра в Париже, потом через день в Китае, потом обратно. В общем, вот это вот бесконечная такая круговерть. Ну, наверное, сейчас, когда это заря жизни, заря, в общем-то, пик формы, сил хватает, и действительно интерес не утихает. Где лучшая публика? Если брать всю Россию от там, Беларуси до Владивостока и Европы?
Ну, вот мне кажется, что очень сложно определить, где лучше, но есть везде свои нюансы. То есть, допустим,
как
в Китае... Да, в Китае могут весь спектакль зрители не хлопать, и у артистов возникает сразу вопрос, а что происходит, может быть, мы как-то не так танцуем, и мы начинаем подбадривать друг друга, то есть как-то хлопать друг другу из-за кулис, вот, но в конце это шквал аплодисментов, то есть... Да, всем очень нравится, и ты понимаешь, что...
Это невероятно. В прошлом году у меня была премьера спектакля моего на... Ну, я же в нем играла главную роль, на открытие русско-китайских сезонов в поп-ап-музее. И были художники, китайцы, ребята, и, ну, парни и девушки. И они попали на генеральный прогон. То есть вот они приехали, их водили по музею, а в одном из залов мы готовились, на завтра должна быть премьера в этом помещении. И они приходят, а мы начинаем прогон. И мы их пускаем, да, разрешаем, они просятся посмотреть. И являются зрителями, в общем-то, первыми зрителями новорожденного спектакля. И никто по-русски не говорит вообще. спектакль заканчивается, и в какой-то момент я обнаруживаю себя под вот кучей этих хрупких, маленьких китайских мальчиков, ну, мужчин и женщин, они мальчики-девочки, реально, там все на голову ниже меня, в слезах, что-то щебечущих, полукитайское, полуанглийское, мне переводят и говорят, ой, мы так плакали, нам так понравилось, в общем, буйный восторг абсолютно, меня снесло просто, и это настолько было удивительно, хотя прогон действительно прошел при полнейшем, полнейшая тишина, никто нам ничем не мешал, гениальный прогон на зрителя тем и сложен, что ты сам еще не включен, а еще тебя и отвлекают, да, в зрительном зале. Да. А тут просто потрясающая вот такая деликатность к происходящему, а потом просто безумные эмоции. Я помню художницу, которая висла у меня на руке и говорила, я так плакала, мне так жалько. Так что да, действительно. А какие-то более эмоциональные?
Испанцы, да.
Они хлопают, если, ну, допустим, это конец спектакля, и они начинают выбивать ногами и хлопать в такт. Не знаю, может, это отсылка к фламенко, который у них так развит. Но вот они помогают себе ногами, и такой бурный восторг тоже.
Ну да, они же там вообще очень, ну почти все танцуют, они в эту свою сиесту, играть на гитаре и потанцевать прямо на улице.
Да, это в их темпераменте.
Все время, да, они вот свой этот южный темперамент так выплескивают. И во время спектакля, да, они тоже притопывают.
Да, если особенно понравилась вариация, они тоже притопывают, да.
На бис не вызывают, не просят повторить.
Ну, бывает, и во всех странах очень хорошо принимают, именно если классический спектакль, вот «Лебединое озеро» или «Щелкунчик», то это стопроцентный бис будет, потому что, да, всем очень всегда нравится классика.
А что повторяете?
Иногда это может быть какой-то последний кусочек. То есть,
или
если...
фуэте.
Да, финальное, фуэте.
Да?
Фуэте.
Да. Второй
да.
раз 32.
64, да.
Самое простое, того 64, да. Гениально. Ну, когда публика вот так включена, когда действительно завороженно наблюдает и хочет понять, это, наверное... то, ради чего, в общем-то, и делаешь что-то, потому что техника и собственная там уверенность, да, и красота, это с одной стороны, а с другой стороны все же это для чего-то, оно направлено, и оно должно нести не только эстетическое удовольствие, на мой взгляд. Mm-hmm. Вот давайте, я не скажу за вас, что еще вы пытаетесь танцем донести до зрителя?
Мне кажется, конечно же, душа. То есть вот мы говорили о спектаклях, да, и я считаю, что в каждом спектакле, конечно, мы по-разному тоже играем, несмотря на нашу техническую нашу сторону. Конечно, сегодня ты, допустим, проснулся с совершенно другим настроением, и ты хочешь сделать спектакль более лирическим, то есть какие-то моменты подчеркнуть, сделать, допустим, более
проникновением.
Да, проникновением, да. А иногда, наоборот, у тебя такой веселый. Да,
настрой,
да, настрой, что весь спектакль проходит очень...
задорно. Да,
да. Да.
Вот. То есть вот передать, да, своё
передать
состояние?
Передать настроение, да, состояние. Я думаю, что... я знаю, что это возможно, потому что даже в каких-то движениях, допустим, пальцев рук, как мы протянем руку в каком-нибудь движении, сразу видно, как ты резко сделал это движение, или плавно и лирически... закончил.
Ну, вот, на мой взгляд, это действительно высший пилотаж, владение телом, танцем, языком танца, да, вот возможность передать свое самочувствие, настроение, отношение к происходящему.
Я хотела бы сейчас добавить, что у нас все исходит от музыки, да, танец рождается из музыки, я думаю, музыка очень помогает настроиться. Ты слышишь первые такты, и все. Ты вспоминаешь весь балет, ты должен сейчас все это прожить на сцене, и музыка играет большую роль.
В этом плане я, конечно, завидую тем, кто танцует, потому что музыка – это действительно мощнейшая поддержка в спектакле. Естественно, в театре музыка используется очень много, но там она служит только для возможности там, акцентуации, да, и некой иллюстрации, допустим, вот показать, что этот момент какой-то очень важный, переломный, или обозначить смену, допустим, да, событий, некое событие произошло. И пользоваться в спектакле музыкой можно – очень все-таки лаконично, потому что это очень сильный такой инструмент и очень мощно говорящий язык. И все остальное время все-таки актер, он такой неприкрытый, да, у него. А особенно если еще и текста при этом нет, то, конечно, тогда на одном таланте за воду держишься, и непросто. А музыка, она волшебным образом. В этом смысле актеры очень хорошо используют и костюм, и какой-то реквизит. Вот он его, конечно, на плаву тоже держит, если текста даже нет. А у вас, конечно, музыка, она прям на крыльях вот выносит. Мне кажется, если ты чувствуешь, слышишь музыку, она тебя прям вот выведет в нужное и настроение, и позицию. Есть такое, да, ощущение?
Да, конечно. И вот часто мы возим даже на гастроли с собой оркестр. То есть, если это, допустим, половецкие пляски,
там хор прибавляется,
да, там этого. Хор, ой, и когда слушайте, ты выходишь...
Это более 300, по-моему, да, человек получается, да?
Ну, это достаточно много, да.
Мы
то
возим
есть...
сокращенные составы всё-таки. Да,
да, да.
Ну, вот если полностью брать спектакль, вот в таком полном составе, то это более 300 человек, по-моему.
Ну, да, получается, и когда ты выходишь на сцену и слышишь вот хор, музыку, все, и тебя настолько завораживает, что...
Поднимает от пола.
Да, да.
Да, вот этот полет становится возможным. Замечательно. Но опять же, чтобы в этот полет встроиться, это ж какой, в общем-то, труд должен был, да,
ну, до этого, да, все, что мы не показываем зрителям, все, что за кулисами.
Тем не менее, вот то, что для полета души, для глубокого чувствования искусства, для понимания музыки и каких-то вот эмоциональных таких высоких порывов нужно приложить усилия, это тоже очень важный момент. Люди думают, что с этим чувствованием красоты, стиля, ну, человек рождается. Ну, нет, его и нет. А ничего подобного. Волшебная фраза все тренируема. Действительно, это надо развивать. И то, что вы в танце можете передать вот такие высокие идеи, смыслы и чувства, это результат долгого-долгого внутреннего стремления достичь этих высот. И тренировка тела как инструмента передачи этих чувств – процесс серьезный. И, в принципе, это, наверное, можно спроецировать на любую ситуацию жизненную. Если ты хочешь, действительно, мастерства, профессионализма на уровне искусства в любом деле, надо быть к этому готовым, надо инструменты оттачивать. Актеру нужно владеть и телом, и голосом, и там мимикой своей, и предметами вокруг себя. И это касается любого артиста, в общем-то, неважно, в каком жанре он работает. И только тогда вот становится возможным вот эта легкость, вот этот полет, подъем над суетой, да, который.
Вот, да. Вот иногда просто нас спасают смешные какие-то ситуации, смешные истории, и когда вопреки ты делаешь. То есть, допустим, у нас бывают моменты, когда один раз мы полетели на гастроли, и у нас была такая ситуация, что не все костюмы долетели. То есть вся труппа была, но костюмы были не все.
Это дивно, да.
Вот, и ну, мы и думали, как сократить состав, как кого наоборот вывести.
А вы знаете, да, секрет хорошего шоу, помимо всего прочего, это когда на сцене 10 девушек, а костюмы только у 9. У вас была такая
похожая ситуация, да. Но потом, слава богу, довезли, но мы уже все сделали, как можно было сделать, чтобы было незаметно, что некоторых людей где-то нет.
Отсутствуют. Да. А, да, отсутствуют люди, а у некоторых, кто присутствует, отсутствуют части гардероба. Слушайте, ну это очень творческий подход, конечно. Но это специфика профессии, действительно, выкрутиться. Опять же, выкрутиться. Люди думают, что можно выкрутиться. Ну вот, ты вышел, и ты там на харизме что-нибудь сыграл, ничего подобного. Это когда мощнейшая матчасть такая же. Крепкая, тогда ты можешь на этой базе что-то действительно компоновать, менять, и при этом это не выглядит дилетантством или там какой-то вот там незнанием, да, выкручиванием, что называется. Поэтому тоже что-то может быть смешное. Конечно, вот в таком серьезном труде, как балет, вот смешные моменты особо ценные.
Остаются в памяти на всю жизнь. Я еще могу рассказать историю. А еще со школой мы ездили на гастроли в Палермо, на Сицилию, И прогон прошел замечательно. На следующее утро мы приезжаем заранее, перед спектаклем, и понимаем, что мужские костюмы все украдены. Может, это проделки сицилийской мафии, я не знаю.
Ну, сицилийская мафия то же самое про русскую всегда говорит, поэтому там вдвоем.
В общем, в срочном порядке поехали в балетные магазины, купили, это был спектакль «Щелкунчик», «Принц», «Король мышей» и «Дроссельмейер» остались без костюмов, и плащи шили, мы девочки маленькие шили, я помню это, иголки нам выдали, каждый из юбок, разрезали юбки, шили плащи для «Дроссельмейера», ну, в общем, спасли спектакль своими руками.
Ну вот это очень важно, как говорится, не обязательно все делать, но уметь все делать надо самому, да. Это да. Вот в такой подход действительно, вот, опять же, подтверждает мои слова, что люди, которые касаются высокого искусства, они действительно могут делать все, включая там и подготовку декораций, и решение вопросов с костюмами. И это люди, я иногда своим актерам говорю, друзья, не поверите, я реально все могу сделать без вас, и костюмы, и декорации, и даже сыграть. Поэтому кто не хочет, да, я спокойно с вами расстанусь, и даже если уйдете все равно спектакль будет жить. Вот. И то, что, в общем, это даже вот очень хорошо поддерживает uh-huh. людей, которые понимают, что не на них там какая-то вся нагрузка, а это всегда есть некая взаимопомощь. И если yeah. что, вопросы решатся, да, в общем, общими усилиями. Здорово. Наверное, взаимоподдержка и выручка вот в балете – это очень важно.
Да.
Как минимум, вот да. поаплодировать, если публика.
Да, сам станцевал, сам похлопал,
сам порадовался.
Это в Китае.
Ну, в принципе, не зависеть действительно от условий. Есть костюмы, любой танцует. Вы попробуйте, да, без аплодисментов и без костюма, чтобы спектакль состоялся. И чтобы было понятно, кто король мышей, а кто нет. Потому что, когда ты в костюме, очень многое делает за тебя уже сам костюм, действительно. А без него, ну вот как мечтали наши апологеты театра, голый актер на голой сцене, и он играет все. И все понятно, кто, что и как. Замечательное искусство. Я очень рада видеть горящие глаза и любовь к этому процессу, непростому, но дающему такой замечательное, ну не знаю, что, удовлетворение от жизни, радость, жизнь, счастье. Все это применимо к тому, что вы испытываете.
Да, конечно, это потрясающие эмоции, когда особенно ты выходишь на поклон, когда тебе аплодируют, и ты понимаешь, что все не зря, все, что ты делал весь этот спектакль, как ты до этого репетировал, что ты нес именно зрителю, пытался донести. Вот, это, конечно, невероятно поддерживает. Ну и также, конечно, поддержка артистов, которые рядом с тобой, которые всегда тебе скажут, что вот тут вот можно было получше, а тут ты молодец, тут ты все сделал намного лучше, чем на репетиции, допустим. То есть это очень большую роль играет.
Девочки, ну я как зритель хочу выразить вам невероятную благодарность, потому что когда я ухожу со спектакля изменившаяся, когда что-то благодаря вашему творчеству во мне перерождается, что-то понимается, какие-то новые видения открываются. Это великое дело. И то, что это сделано с красотой и с любовью, оно гораздо более ценно. Потому что один и тот же результат можно получить разными способами. Можно побить, да, и человек поймет. А можно полюбить, и человек поймет. И вот то, что идет от вас, это как раз вот эта вот любовь и красота. И огромное вам за это спасибо. Я вам желаю успеха, я желаю вам прекрасного зрителя, который будет аплодировать в любом случае, да, в начале, в конце или весь спектакль, и невероятной поддержки, любви и популярности. Пусть вас приглашают, пусть вас зовут, и чтобы вы выступали, несли это чудо как можно больше окружению.
Да, спасибо большое.
Передача наша заканчивается. Я очень вам благодарна за подробный рассказ, за улыбки и за то, что вы передаете вот эту вот любовь к тому, чем занимаетесь. А сейчас мы с вами прощаемся. Успехов вам, дорогие зрители. Всего вам доброго. До новых встреч.